Глава 10. Как правило, рабочий день у Мэтти начинался с кофе в 8 утра. При этом дверь в ее кабинет была заперта, на звонки она не отвечала. А напротив нее сидел Донован, и они обменивались самыми свежими сплетнями. На самом деле запирать дверь не было нужды, потому что раньше 8:30 на работу никто не приходил, причем Аннет появлялась первой, проводив детей в школу. Тем не менее, Мэтти очень ценила эти задушевные разговоры с племянником и не хотела, чтобы им мешали. Офисный распорядок дня был не слишком строгим, и Саманте сказали, что она может приходить около 9 и устраивать дневной перерыв по своему усмотрению, когда в работе будет окно. Поначалу она опасалась, что ей будет сложно перейти со 100 рабочих часов в неделю на 40, но оказалось, ничего подобного. На протяжении нескольких лет она вставала раньше 7, и ее вполне устраивало новое расписание. Тем не менее, к 8 она уже поднялась с постели, и ей не терпелось начать день. Во вторник она вошла в здание конторы, миновала кабинет Мэтти, оттуда доносились громкие голоса, и двинулась на кухню, чтобы сварить себе кофе. А потом уселась за свой небольшой столик, решила час или два полистать учебник, пока не появится очередной клиент. Но тут в дверях вдруг возник Донован и сказал: «Добро пожаловать в наш город».
«Привет», — ответила она. Он осмотрелся и заметил:
«Готов побиться об заклад. Кабинет у вас в Нью-Йорке был куда просторней».
«А вот и нет. Младший персонал у нас распихивали по так называемым отсекам. Это тесное рабочее пространство, где можно было протянуть руку и дотронуться до своего коллеги. Они экономили на арендной плате и уверяли, что результат на выходе будет лучше».
«Похоже, вы скучаете по прежней работе».
«Да я до сих пор опомниться от нее не могу». Она указала на единственный свободный стул. «Присаживайтесь».
Донован, сложившись чуть ли не вдвое, пристроился на маленьком стуле и сказал: «Мэтти говорила, что вы в свой первый же день побывали в суде».
«Да. А что еще она вам сообщила?»
«Неужели, — подумала Саманта, — даже малейшее ее движение будет обсуждаться теперь по утрам за чашкой кофе?» «Да ничего. Так, просто обсуждали мелкие городские сплетни, как юрист с юристом. Рэнди Феннинг раньше был неплохим парнем, но сел на мет. Так что или умрет раньше времени, или закончит свои дни в тюрьме, подобно многим здешним парням».
«Может, одолжите мне одну из ваших пушек?»
Он усмехнулся, а потом заявил: «Она вам не понадобится. Угольные компании гораздо опаснее наркоторговцев. Вот начнете выдвигать против них иски, и тогда добуду вам пистолет. Понимаю, еще рано. Ну, как насчет ланча?»
«Я даже о завтраке еще не думал».
«А я приглашаю вас на ланч к себе в контору. Сэндвичи с салатом и цыпленком. А?»
«Ну, как тут отказаться?»
«А что у вас в дневном расписании?» Она притворилась, что заглядывает в блокнот.
«Вам повезло. Днем у меня окно».
Он вскочил. «Ну, тогда до встречи». После его ухода Саманта прилежно читала учебник, от души надеясь, что никто ее не побеспокоит. Потом через тонкую перегородку услышала, как Аннет обсуждает какое-то дело с Мэтти. Время от времени звонил телефон, и всякий раз Саманта, затаив дыхание, надеялась, что Барб переправит звонок другому юристу, который знает, что делать. Везение ее длилось почти до 10. Когда дверь приоткрылась, Барб заглянул в ее клетушку и сказала:
«Мне надо отлучиться на час. Прикроешь?» И она исчезла, прежде чем Саманта успела спросить, что это, собственно, означает. А это означало, что надо сидеть за столом Барб в приемной в полном одиночестве, сидеть и молиться о том, чтобы вдруг не заявился какой-нибудь бедняк, у которого нет денег на настоящего адвоката. Это означало, что надо отвечать на телефонные звонки и перенаправлять их Аннет или Мэтти, или же просто посылать звонивших куда подальше, но вежливо. Один из них попросил соединить его с Аннет, но та была занята с клиентом. Другой спросил Мэтти, но она ушла в суд. Третьему понадобилась помощь в составлении заявления в службу соцобеспечения.
И тут Саманта радостно посоветовала ему обратиться в частную фирму. И тут отворилась дверь, и вошла миссис Франсин Крамп, дело которой потом преследовало Саманту несколько месяцев. Ей всего-то и надо было, что составить завещание. Такое, чтобы бесплатно. Обычное завещание — документ незамысловатый. Составление его можно поручить даже самому зеленому из юристов. Но некоторые ловкачи из новичков стараются затянуть эту работу в надежде поиметь с клиента немного денег. И поймать их за руку очень непросто. Саманта сразу обрела уверенность и провела миссис Крамп в небольшой офис, оставив дверь открытой, чтобы видеть приемную. Миссис Крамп было 80, и выглядела она на свой возраст. Муж ее умер давным-давно, 5 детей разъехались по всей стране, ни один не обосновался поблизости. Она сказала, что они совсем ее забыли, редко навещали, редко звонили. Вот она и решила написать такое завещание, чтобы им ничего не досталось.
«Всех вычеркну к чертовой матери», — с горечью сказала она.
Судя по внешнему виду и потому, что старушка решила оставить такое завещание, Саманта решила, оставлять-то ей особенно и нечего. Миссис Крамп проживала в Юфауле, небольшом поселении в самой глубине расселены Джейкоба. Саманта записала эти данные с таким видом, точно знала, где это находится. Долгов у миссис Крамп не было, больших накоплений тоже, а все имущество составляли старый дом и 80 акров земли, которая принадлежала ее семье целую вечность.
«Примерная стоимость этой земли?» — спросила Саманта.
Миссис Крамп скрипнула вставными зубами и ответила.
«Гораздо больше, чем можете представить». В прошлом году ко мне заявились агенты угольной компании и хотели купить землю. Несколько раз подкатывались, но я их послала. Ничего не продам угольной компании. Нет уж, мэм. Они тут взрывали неподалеку от моей земли, снесли кошачью гору. Просто стыд и позор. Чтобы земля досталась какой-то компании? Нет уж, спасибо.
«А сколько они предлагали?»
«Много, но детям я ничего не сказала и никогда не скажу. Здоровье у меня никудышное, скоро помру. И если мои детки получат землю, то продадут ее угольщикам, прежде чем мой труп успеет остыть. Это я точно вам говорю. Уж я-то их знаю».
Она полезла в сумку, достала несколько сложенных в четверо бумаг.
«Вот завещание, которое я подписала 5 назад. Дети отвезли меня в контору к юристу. Тут недалеко, прямо через дорогу. И заставили подписать».
Саманта медленно развернула бумаги и прочла последнюю волю и завещание Фрэнсин Купер Крамп. Третий параграф гласил, что все свое движимое и недвижимое имущество она передает 5 детям в равных долях. Саманта сделала несколько ничего не значащих пометок в блокнот и сказала.
«Вот что, миссис Крамп, я должна знать хотя бы приблизительную стоимость земли. Это для налоговой декларации».
«Для чего?»
«Сколько предлагала вам угольная компания?»
Старуха смотрела так, словно ей нанесли оскорбление. Затем сгорбилась и прошептала.
200 000 небольшим. Но она стоит вдвое дороже, может, даже втрое. Разве можно доверять угольным компаниям? Да они каждого готовы ободрать как липку, только и смотрят, где что плохо лежит.
И тут вроде бы легкое на первый взгляд дело превратилось в далеко непростое. И Саманта осторожно спросила.
«Хорошо, но кто тогда получит эти 80 акров по новому завещанию?»
«Хочу отдать землю моей племяннице Джолин. Она живет прямо напротив меня, через ручей, на своей земле, и тоже никому не продает. Я ей верю, и она уже пообещала позаботиться о моей земле».
«А вы обсуждали с ней этот вопрос?» Да только об этом и говорим с ней и ее мужем Хэнком. И они обещали, что тоже напишут новое завещание и оставят свою землю мне, на тот случай, если уйдут первыми. Но со здоровьем у них куда лучше, понимаете? Так что первый уйду я.
А если они?
Сомневаюсь. Давление у меня высокое, сердце пошаливает, плюс еще бурсит.
Воспаление околосуставной сумки.
Понимаю. Но если они скончаются первыми, и вы унаследуете их землю, да к тому же при вас останутся еще и ваши 80 акров, кто тогда получит все после вашей смерти?
Уж точно не мои дети, да и не их тоже. Господи, прости и помилуй. Мои так просто стервицы, иначе не назовешь.
Ну хорошо, я поняла. Но ведь кто-то должен унаследовать эти земли. Какие есть соображения на этот счет?
Вот для этого я и пришла. Поговорить с юристом. Может, что подскажете, посоветуете?
Тут, с учетом всего вышеизложенного, могло быть несколько сценариев. Новое завещание наверняка будет опротестовано 5 детьми миссис Крамп, и в недавно прочитанных материалах из учебника на эту тему не было сказано ровным счетом ничего. Саманта не знала, как и в каких случаях можно опротестовать завещание. Смутно припоминались одно или два дела, которые они разбирали в юридическом колледже, но все это было так давно. Ей удалось продержаться 30 минут, она строчила в блокноте, задавала мало относящиеся к делу вопросы. Наконец она смогла уговорить миссис Крамп прийти через несколько дней, а пока контора рассмотрит ее ситуацию и примет решение. Вернулась Барб и благополучно выпроводила новую клиентку.
«Ну, что там за проблема?» —
спросила Барб, когда миссис Крамп ушла.
«Пока толком не знаю. Буду у себя».
Офис Донована оказался в куда более пристойном состоянии, нежели клетушки Центра юридической помощи. Кожаные кресла, толстые ковры, отполированный до блеска паркетный пол из твердых пород дерева. В центре потолка, в приемной, висела причудливой формы люстра. И первой мыслью Саманты было, ну, хоть кто-то в Брейди способен сколотить пару лишних баксов. Секретарша в приемной, Дон, вежливо поздоровалась с ней и сказала, что босс ждет ее наверху. Сама она собиралась куда-то на ланч. Поднимаясь по винтовой лестнице, Саманта услышала, как внизу хлопнула входная дверь. Никого больше в офисе, казалось, не было. Донован сидел за большим деревянным столом, с виду очень старым, и разговаривал по телефону. Увидев Саманту, махнул рукой, указав на большое кресло, и бросил. «Прошу». Потом повесил трубку и добавил. «Добро пожаловать в мои владения. Именно отсюда и ведется прицельная стрельба по дальним мишеням».
«Мило», — заметила Саманта, оглядывая кабинет.
«Просторный, с высокими потолками и дверью на балкон. Вдоль стен тянутся изготовленные на заказ книжные полки. На них ровными рядами выстроился обычный ассортимент трудов по законодательству. Стояли и толстые тома с позолоченными корешками, видимо, чтобы произвести впечатление. В одном углу высилась подставка для оружия. Саманта насчитала минимум 8 видов смертоносного оружия. Саманта в нем не разбиралась, не отличила бы винтовки от охотничьего ружья, но коллекция впечатляла.
«Ружья повсюду», — заметила она.
«Да, я часто охочусь. Всегда любил охотиться. Если родился и вырос в горах, это значит, что и в лесах. Первого своего оленя завалил, когда мне было 6. Из лука».
«Поздравляю. А почему вы вдруг пригласили меня на ланч?»
«Ну, вы же обещали, помните? На прошлой неделе, после того, как вас арестовали, и я спас вас от тюрьмы».
«Но мы договаривались, что пойдем на ланч в какое-то заведение через дорогу».
«Подумал, что здесь будет спокойнее и уютнее. К тому же я стараюсь избегать общественных мест. Вроде бы уже говорил, здесь полно людей, которые меня ненавидят. Иногда говорят разные гадости, устраивают скандалы, могут испортить любой ланч».
Что-то я не вижу здесь никакой еды.
Она в военной комнате. Идемте, прошу. Донован поднялся, и она проследовала за ним по коридору в продолговатую комнату без окон. Угол загроможденного бумагами стола был расчищен, и там стояли два пластиковых контейнера с готовой едой и две бутылки воды. Он кивнул на стол и заметил. «Кушать подано».
Саманта подошла к стене и уставилась на увеличенный цветной снимок, футов 8 в высоту, если не больше. Сцена, запечатленная на нем, была шокирующей и трагической. Огромный валун размером с легковой автомобиль врезался в домик на колесах и разорвал его буквально пополам. Повсюду вокруг валялись обломки.
«Что это такое?» — спросила она.
Донован подошел, встал рядом и ответил. «Ну, прежде всего, это очередной иск. На протяжении миллионов лет этот валун был частью горы Энид. Она находится милях в 40 отсюда, в округе Хоппер. Года 2 назад они начали там открытые разработки, взорвали и срезали вершину горы и выкопали уголь. А 14 марта прошлого года в 4 часа утра бульдозер, принадлежавший безответственной, можно сказать, бандитской компании под названием Strayhorn Coal, начал расчищать там площадку, убирать камни, причем без всякого разрешения. И этот огромный камень сорвался и рухнул вниз, в долину. Благодаря размеру он все набирал скорость и катился вниз по крутому склону». Донован указал на крупномасштабную карту, висевшую рядом со снимком. «И примерно в миле от того места, где его зацепил бульдозер, врезался в этот маленький трейлер и раздавил его. А там, в спальне, находились два брата, Эдди Тейт, 11 лет, и Брэндон Тейт, которому было 8. И, как понимаете, оба крепко спали. Отец их отбывал срок за изготовление мета, мать находилась на работе, была продавщицей в ночном магазине. Мальчики погибли мгновенно, их раздавило в лепешку».
Саманта с ужасом взирала на снимок.
«Но это просто чудовищно».
«Да, так и есть. Жить рядом с открытыми разработками крайне опасно. Земля дрожит, ходит ходуном, в фундаментах появляются трещины. Угольная пыль висит в воздухе, толстым слоем покрывает все вокруг. Колодезная вода становится оранжевой. Со склонов гор то и дело срываются камни. Года 2 тому назад я вел дело в Западной Виргинии. Некие мистер и миссис Херцог вышли из дома теплым субботним днем посидеть у бассейна. И тут, откуда ни возьмись, слетел валун весом в тонну и рухнул прямо в бассейн. Их и катило с головы до ног. Бассейн растрескался и пришел в негодность. Мы выиграли иск против компании, выбили из нее деньги, но совсем немного».
«Ну а иск против Strayhorn Coal вы подавали?»
«Конечно, подали. В понедельник едем в Колтон на заседание окружного суда».
«Компания не хочет разрешить спор мирным путем?»
«Компанию уже оштрафовали наши бесстрашные надзорные органы. Наказали их на 20 тысяч баксов. Видимо, заранее договорились о сумме. Нет, на мировую они не пойдут. Вместе со своей страховой компанией предложили выплатить пострадавшей стороне 100 тысяч долларов».
$100 000 за двух убитых детей?
Убитые дети мало что стоят, особенно здесь, в Апалачах. Никакой экономической ценности они не представляют, поскольку не работают. Это перспективное дело с точки зрения штрафов. Капитализация Strayhorn Coal составляет $500 000, и я собираюсь выбить из них 1 или 2 000. Но умники, принимавшие законы для штата Виргиния, еще много лет тому назад решили установить предел при начислении штрафов.
«Да, вроде бы помню. Проходили в колледже».
«Предел составляет $350 000, вне зависимости от того, насколько преступными были действия ответчика. Просто подарок всем нашим страховым компаниям».
«Вы говорите прямо как мой отец».
«Так вы хотите есть, или мы будем просто так стоять здесь целый час?»
Что-то расхотелось. Потеряла аппетит.
А вот я нет. Они уселись за стол и взяли сэндвичи. Саманта откусила крохотный кусочек. Аппетит у нее действительно пропал.
«А как вы пытались уладить дело мирным путем?» — спросила она.
«Сказал, чтобы выложили на стол миллион. Они ответили, что больше 100 000 не дадут. На то мы распрощались. А нанятые угольной компанией страховые адвокаты упирают на тот факт, что семья вела себя неосторожно, что нечего было размещать трейлер в опасной зоне. И еще они очень рассчитывают на то, что большинство присяжных в наших краях или побаиваются больших угольных компаний, или же втайне поддерживают их. Когда судишься с угольной компанией в Аппалачах, далеко не всегда можешь рассчитывать на беспристрастность жюри присяжных. Даже те, кто презирает эти компании, предпочитают об этом молчать. Почти у каждого есть родственник или друг, который на них работает. Вот и наблюдаешь весьма любопытную динамику в зале суда».
Саманта отщипнула еще кусочек и оглядела комнату. Все стены были завешаны увеличенными цветными снимками и картами. На некоторых отмечены даты судебных заседаний, другие, очевидно, только ожидали, когда состоится процесс.
«Все здесь напоминает мне офис отца. Таким он когда-то был».
«Маршал Кофер. Я посмотрел в интернете. Некогда был весьма известным адвокатом».
«Да, был. Я еще девчонкой, когда хотелось повидаться с ним, приходила к нему на работу. Ну, если он был в городе, конечно. Работал без выходных, возглавлял крупную фирму. И когда не мотался по миру, расследуя очередную авиакатастрофу, сидел у себя в офисе и готовился к новому процессу. У них было большое, загроможденное мебелью помещение. И да, вспомнила, они тоже называли его военной комнатой».
«Не я придумал этот термин. Он всегда был популярен в адвокатской среде».
«И стены тоже были завешены увеличенными снимками, чертежами и диаграммами. На меня это производило большое впечатление, хотя я и была ребенком. И еще я ощущала страшное напряжение, царившее в этой комнате, когда он и весь его штат готовились к судебному процессу. Ведь в катастрофах гибло много людей, а в заседаниях принимало участие много юристов. Позже он говорил, что большинство исков удавалось уладить в досудебном порядке, и речь редко шла об ответственности. Самолет разбился, и ничьей вины в том нет. У авиакомпаний полно денег, все они застрахованы, к тому же беспокоятся о своем имидже. Поэтому и договариваются в досудебном порядке, причем суммы там фигурируют огромные».
«А вы никогда не хотели у него работать?»
«Нет, никогда. Он абсолютно невозможный человек. Ну, по крайней мере, был таким. Эго просто зашкаливало. Типичный трудоголик, всегда любил повыпендриваться. Нет, мне никогда не хотелось стать частью этого мира».
«А потом он и сам рухнул с высоты».
«Да, верно».
Саманта поднялась и подошла к еще одному снимку со смятой в лепешку машиной. Вокруг суетились спасатели, пытаясь вытащить человека, зажатого в салоне. Донован сидел и жевал чипсы, потом заметил.
«Вел это дело 3 года тому назад в округе Мартин, в Западной Виргинии. Проиграл».
«А что произошло?»
«Грузовик с углем, перегруженный, и ехал вниз с горы с превышением скорости. Его занесло. Он пересек разделительную полосу и врезался в эту маленькую Хонду. За рулем сидела Кретчен Бэйн, девушка 16 лет. Она погибла на месте. Если присмотреться, можно увидеть ее левую ногу в самом низу. Она высовывается из-под дверцы».
«Даже страшно смотреть. А присяжные видели этот снимок?»
«О, да. Они все видели. На протяжении 5 дней я выкладывал материалы перед жюри присяжных. Но напрасно».
«Так вы проиграли это дело?»
«Да я половину таких дел проиграл. В данном случае водитель грузовика был вызван давать показания. Дал клятву говорить правду и только правду. Но лгал на протяжении 3 часов. Он сказал, что виновницей аварии была Кретчен, что это она пересекла разделительную полосу, и намекал на то, что, видно, девица решила таким образом покончить с собой. «Угольные компании умные. Они никогда не отправляют в рейс грузовики по одному. Они ездят парами, так что всегда имеется свидетель, готовый подтвердить версию обвиняемого. Груженные углем машины весят 100 тонн. Ездят по старым мостам, способным выдержать нагрузку не более 20 тонн. По этим же мостам ездят школьные автобусы с детьми, а водители грузовиков пренебрегают правилами дорожного движения. И если случается авария, то с самыми тяжелыми последствиями. В Западной Виргинии каждую неделю погибает ни в чем не повинный водитель. Водитель грузовика клянется и божится, что ничего не нарушал. Свидетелей против него обычно не бывает, ну и жюри присяжных становится на сторону большого угля.
А апелляцию подавать не пробовали?
Донован рассмеялся. Точно она сказала какую-то несусветную глупость. Отпил глоток воды и произнес: «Конечно, этого права у нас пока никто не отнимал. Но Западная Виргиния выбирает своих судей, что само по себе просто отвратительно. Некоторые законы штата Виргиния вызывают сомнения, но мы, по крайней мере, судей не выбираем. Есть 5 членов Верховного суда Западной Виргинии. Срок службы — 4 года, затем они должны переизбираться. Ну и догадайтесь, кто вкладывает огромные деньги в их предвыборные кампании?»
«Угольные компании».
«Точно. Это они оказывают влияние на политиков, надзорные органы, судей и даже довольно часто держат под контролем жюри присяжных. Так что здесь не самый подходящий климат для нас, юристов».
«А также для честного и справедливого суда», — добавила Саманта, продолжая разглядывать снимки.
«Ну, время от времени мы все же выигрываем. В случае с Кретчен справедливость все же восторжествовала. Примерно через месяц после суда тот же водитель врезался еще в одну машину. К счастью, никто не погиб, несколько сломанных костей у пострадавшего. Шериф, примчавшийся на место происшествия, заподозрил неладное и вызвал этого типа к себе на допрос. Водитель вел себя странно и в конце концов признался, что просидел за баранкой 15 часов без перерыва. Мало того, он пил Red Bull с водкой и нюхал порошок из мета. Шериф включил кассетный магнитофон и стал расспрашивать его об инциденте с Бэйн. И водитель сознался, что работодатель угрожал ему и вынудил солгать в суде. Я достал копию этого признания и подал новый иск. Суд назначил новые слушания. Мы все еще ждем, когда они состоятся. Рано или поздно я прижму их к ногтю».
«А что произошло с тем водителем?»
«О, он превратился в доносчика, поскольку настучал на своего работодателя, компанию East Point Mining. Ему порезали шины, потом кто-то 2 раза стрелял в окно его кухни. Поэтому теперь он в бегах, скрывается в другом штате. Я дал ему денег, чтобы было на что жить».
«Но разве это законно?»
«Вопрос в угольной стране неверный. В здешнем мире нет черного и белого. Противник нарушает все прописные правила и законы, а потому ни о какой честной борьбе не может быть и речи. Если играть по правилам, проиграешь, даже если правда на твоей стороне». Саманта вернулась к столу, отщипнула еще кусочек сэндвича и сказала:
«Всегда знала, что поступаю мудро, избегая судебных тяжб».
«Прискорбно слышать», — с улыбкой заметил он, а его темные глаза следили за каждым ее движением. «Как раз подумывал предложить вам работу».
«Нет уж, увольте».
«А я серьезно. Нужно провести кое-какие исследования, я вам заплачу. Знаю, сколько вы зарабатываете в Центре юридической помощи, так что деньги вам пригодятся. Хотите работать моим помощником?»
«Где? Здесь, в вашем офисе?»
«А где же еще? Причем это нисколько не помешает вашей основной работе, поскольку приходить вы будете только по вечерам и уикендам. Вы ведь наверняка уже просто умираете от скуки в этом Брейде. И потом, это ненадолго».
«А почему именно я?»
«А больше некому предложить. У меня было 2 помощника с неполным юридическим. Один из них завтра уезжает. Ни одному другому юристу в городе я не доверяю. К тому же я просто помешан на секретности, а вы приехали сюда совсем недавно, никого и ничего толком не знаете. Так что выбор пал на вас.
Прямо не знаю, что и сказать. А с Мэтти вы говорили?
Нет, об этом не говорил. Но если вы заинтересуетесь моим предложением, непременно с ней переговорю. Она редко мне отказывает. Так что подумайте. Если откажетесь, я пойму.
Ладно, подумаю. Но я только приступила к работе и искать что-то другое не планировала. Во всяком случае, в ближайшее время. Плюс к тому, терпеть не могу судебных заседаний.
В суд вам ходить не придется. Будете сидеть здесь, проводить исследования, делать выводы. И рабочий день у вас будет дольше на несколько часов, к чему вы уже привыкли в Нью-Йорке.
Но меня ничуть не устраивало такое расписание.
Понимаю. Ну ладно, обдумайте все хорошенько, позже поговорим. Какое-то время они жевали сэндвичи в полном молчании, и молчание угнетало. Саманта нарушила его первой.
Мэтти рассказала мне о вашем прошлом.
Он улыбнулся и отодвинул контейнер с едой. «А что именно вы хотели обо мне узнать? Я весь как открытая книга». Саманта в этом сомневалась. Она могла бы задать ему несколько вопросов.
«Что произошло с вашим отцом?
Насколько серьезен ваш разрыв с женой? Часто ли вы с ней видитесь? Возможно, она спросит об этом позже».
«Да, ничего особенного. Просто у вас интересное прошлое. Вот и все».
«Интересное, грустное, трагическое, полное приключений. Всего хватало. Мне 38, и я умру молодым».
Она не знала, что на это ответить.